«Угу. У музыковеда Тови тоже был схожий дар», — добавила Урсула. «Среди музыкантов это не редкость. Будто музыка — это язык, на котором необыкновенные достижения памяти были иногда возможны».
«Хм...»
— Марина продолжила.
«Профессор Аттенс, работавший в начале 21 века в Кембриджском университете, обладал обширными знаниями самого разного толка. Это была, опять же, музыка, а еще стихи, факты, математические знания, все о своем прошлом. Интерес — это все, — говорил он. Интерес направляет внимание».
«Это правда», — согласился Сакс.
«И он использовал свою память прежде всего для того, что находил интересным. Он называл это интересом в смысловом содержании. Но в 2060 году он помнил весь список из 23 слов, которые выучил, когда проходил тест в 32-м, и так далее».
«Хотелось бы мне узнать о нем побольше».
«Да, он был не таким чудаком, как большинство остальных», — сказала Урсула. «Вроде так называемых календарных расчетчиков или тех, кто может вспомнить зрительные образы в мельчайших подробностях. В других сферах жизни они зачастую испытывали затруднения».
Марина кивнула.
«Как латыши Шерескевский и человек, известный как В.П., которые помнили огромное количество различных фактов, но оба испытывали синестезию».
«Хм, наверное, дело в гиппокампальной гиперактивности».
«Наверное».
Они привели еще несколько примеров. Мужчина по фамилии Финкельштейн, который мог подсчитать результаты выборов по всем США быстрее, чем любой калькулятор 1930-х годов. Талмудисты, которые помнили не только содержание Талмуда, но и расположение каждого слова на каждой странице. Устные рассказчики, которые выучивали наизусть произведения Гомера. Даже те, кто, как утверждалось, для наилучшего эффекта применяли метод дворца памяти, известный со времен Ренессанса, и достигали приличных результатов. И так далее.
«Эти необычные способности, похоже, выходят за рамки обычной памяти», — заметил Сакс.
«Это зрительная память», — сказала Марина, «основанная на образах, которые возвращаются в мельчайших подробностях. Говорят, именно так обычно работает память у детей. Затем, в период полового созревания, способ запоминания меняется, во всяком случае, у большинства людей. Некоторые, в каком-то смысле, не перестают быть детьми».
«Хм», — проговорил Сакс. «И все равно интересно, есть ли верхняя граница непрерывного распределения этой способности, или все это примеры редкого бимодального распределения?»
Марина пожала плечами.
«Мы не знаем, но изучаем сейчас один такой пример».
«Неужели?»
«Да, это Зейк. Они с Назик переехали сюда, и мы теперь с ним работаем. Он очень охотно идет нам навстречу, а Назик подталкивает его к этому. Она говорит, это может принести пользу. Хотя ему, представь себе, не нравится его способность. У него это не связано с вычислительными приемами, хотя считает он лучше большинства из нас. Но он помнит свое прошлое в мельчайших деталях».
«Кажется, я об этом слышал», — сказал Сакс.
Обе женщины рассмеялись, и он, удивившись, рассмеялся с ними.
«Я хотел бы посмотреть, как вы с ним работаете».
«Легко. Он в лаборатории Смодар. Это довольно интересное зрелище. Они просматривают записи событий, при которых он присутствовал, а потом задают ему вопросы об этих событиях, и он рассказывает, что помнит, и в это время ему сканируют мозг».
«Звучит крайне любопытно».
Урсула провела его в длинную, слабо освещенную лабораторию, где несколько коек были заняты людьми, подключенными к разного рода сканирующим устройствам, и на экранах или в виде голограммы мерцали цветные изображения. Часть коек оставались пустыми и смотрелись достаточно зловеще. Миновав всех молодых уроженцев, они подошли к Зейку. Тот посмотрел на Сакса как представитель Homo habilis, которого выдернули из доисторического периода, чтобы протестировать его умственные способности. На нем был шлем, на внутренней стороне которого размещалось множество контактных точек. Белая борода его была смочена, а глаза были ввалившимися и усталыми на фоне иссохшей, синюшного цвета кожи. Назик сидела на другой стороне кровати, держа его руку в своей. Над стоящим рядом голографом в воздухе висело подробное трехмерное прозрачное изображение какого-то участка мозга Зейка. Его разноцветные огоньки раз за разом вспыхивали точно молнии, образуя зеленые, красные, голубые и бледно-золотистые узоры. На экране у кровати подрагивали изображения небольшого шатрового поселения, погрузившегося в темноту. Молодая женщина, очевидно исследователь Смодар, задавала вопросы.
«Значит, ахады напали на фитахов?»
«Да, они подрались, но у меня было такое впечатление, что ахады начали первыми. Хотя, думаю, кто-то натравил их друг против друга. Кто-то вырезал призывы на окнах».
«В мусульманском братстве часто случались такие серьезные конфликты?»
«В то время, да. Но почему это произошло именно той ночью, я не знаю. Кто-то стравил их между собой. Казалось, будто они все вдруг посходили с ума».
Сакс почувствовал тяжесть в животе. Затем его охватил холод, будто по вентиляционной системе в помещение проник утренний воздух. Шатровым городом на записи была Никосия. Они говорили о ночи, когда был убит Джон Бун. Смодар смотрела видео и задавала вопросы. Зейка сканировали и записывали. Он посмотрел на Сакса и кивнул в знак приветствия.
«Рассел тоже там был».
«Это правда?» — спросила Смодар, задумчиво взглянув на Сакса.
«Правда».
Это было то, о чем Сакс не размышлял уже годы, десятилетия, может, даже целые 100 лет. Он осознавал, что больше не возвращался в Никосию ни разу после той ночи, словно избегал этого города. Несомненно, пытался подавить воспоминания. Он очень любил Джона, который проработал на него несколько лет до того, как его убили. Они были друзьями.
«Я видел, как на него напали», — сказал Сакс, удивив их всех.
«Да вы что?» —
воскликнула Смодар. Зейк, Назик и Урсула тоже уставились на него, затем к ним присоединилась Марина.
«Что вы видели?»
— спросила его Смодар, бросив быстрый взгляд на изображение мозга Зейка, трепещущее, словно переживая тихую бурю. Прошлое таким и было, как тихая электрическая буря. И в такую бурю они все сейчас были вовлечены.
«Была драка», —
медленно, неловко проговорил Сакс, всматриваясь в голограммное изображение, будто в хрустальный шар.
«На небольшой площади, где переулок выходил на центральный бульвар, возле Медины».
«Это были арабы?»
— спросила молодая женщина.
«Возможно», — ответил Сакс.
Он закрыл глаза и, хоть и не мог это увидеть, представил себе, как будто воспользовался слепозрением.
«Да, думаю, да».
Он снова открыл глаза и увидел, что Зейк смотрит на него.
«Ты их знал?» — прохрипел он. «Можешь сказать, как они выглядели?»
Сакс покачал головой, но этим словно вытряс из нее изображение, которое и без того присутствовало в сознании, но было черным. Теперь экран показывал темные улицы Никосии, где, как и в мыслях, в мозгу Зейка мерцали огоньки.
«Высокий мужчина с узким лицом и черными усами. У них у всех были черные усы, но у этого они длиннее. И он кричал на других людей, которые нападали на Буна, но не на него самого».
Зейк и Назик переглянулись.
«Юсуф», — проговорил Зейк. «Юсуф и Неджм. Они тогда управляли фитахами и ненавидели Буна сильнее, чем кто-либо из ахадов. А когда Селим пришел к нам позже, той ночью, перед смертью, он сказал: „Бун убил меня, Бун и Чалмерс. Не я убил Буна, а наоборот“».
Зейк посмотрел на Сакса.
«А что случилось потом? Что ты сделал?»
Сакса передернуло. Вот почему он никогда не возвращался в Никосию и никогда о ней не думал. В ту ночь, в критический момент, он замешкал. Испугался.
«Я был на другой стороне площади, когда увидел их. Я стоял на каком-то расстоянии и не знал, что делать. Они повалили Джона с ног и утащили его прочь. А я просто смотрел. Потом я оказался в группе, которая стала их преследовать. Не знаю, кем были остальные. Они придали мне уверенности. Но нападавшие утащили его по тем переулкам, а там было темно, и наша группа... Мы их потеряли».